Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Годовщина трагедии на Чернобыльской АЭС. Чернобыльский дождь в Швеции. Расширение Аэрофлота. Государство намерено не только строить самолеты, но и возить пассажиров. Столетие белорусской газеты «Наша Нива». И черная икра – это соленый мармелад. Возвращение испанских детей из России. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Колокола и оружейный салют, и сотни людей, прошедших перед стеной с именами погибших, в попытке справиться с пожаром на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС. Так отметили в среду 20-летие этой трагедии в городе Чернобыль, в 18 километрах от станции. Официальная информация из Москвы поступила в мир лишь на третьи сутки. Но еще до этого тревогу забили Польша, о чем мы рассказывали в прошлом выпуске программы, и Швеция. И не только забили тревогу, но и ощутили трагедию на себе. О Швеции сегодня я передаю микрофон нашему корреспонденту в Скандинавии Сергею Джаняну.
Спустя двое суток после взрыва реактора резкий рост уровня радиации был зафиксирован в Швеции. При этом вначале под подозрение попала атомная электростанция Форшмарк, расположенная в 75 километрах к северу от Стокгольма. Утром в понедельник 28 апреля шведское радио выступило с экстренным сообщением.
Поступила информация об утечке радиоактивных веществ на атомной электростанции Форшмарк в Северном Упланде. Пока неизвестно, на каком из трех агрегатов АЭС произошла утечка, и в данный момент службы спасения пытаются установить причины аварии. Персонал станции в количестве 600 человек был срочно эвакуирован.
Однако уже в течение дня выяснилось, что тревога оказалась ложной. Никаких неполадок на шведской АЭС обнаружено не было. По результатам экспресс-анализа радиоактивного облака, шведские ученые определили, что смесь радионуклидов характерна для аварии на атомном реакторе, а также пришли к выводу, что источник загрязнения находится за пределами страны. В этот же день, 28 апреля, министр энергетики Швеции созывает срочную пресс-конференцию, на которой подтверждает, что государство-нарушитель находится в восточнее Финляндии. Пресс-конференция в Стокгольме заканчивается в 18:30 по местному времени, а в 9 часов вечера по Москве, на третьи сутки с момента аварии, диктор программы «Время» зачитывает официальное сообщение ТАСС о катастрофе на четвертом энергоблоке АЭС в Чернобыле. 30 апреля посол СССР Швеции Борис Панкин дает интервью шведскому телевидению, в ходе которого звучит ответ на вопрос, почему власти СССР так долго замалчивали случившееся.
Почему же Советский Союз информировал Швецию? Я это сделал лично. Понимаете, такая информация, она должна быть объективной, обоснованной, отвечать истине. Поэтому здесь торопиться можно ошибиться и принести ненужный вред.
Чем же объясняется то, что информация о случившемся пришла спустя несколько дней после катастрофы?
Почему через несколько дней? Авария произошла в субботу, а информация официально была опубликована в понедельник. Я думаю, что ожидать здесь какого-то драматического поворота не следует. Атомная энергетика занимает в целом в энергоресурсах нашей страны довольно значительное место. Предусмотрено развитие ее новой пятилеткой. И в моем представлении это развитие будет продолжаться. Если, так сказать, анализ происшедшего потребует сделать какие-то дополнительные выводы, дополнительные меры, несомненно, они будут приняты.
Сказал посол СССР в Швеции Борис Панкин в своем интервью шведскому телевидению. Информация о техногенной катастрофе подтвердилась, и требовалось определить ее масштабы. В 1986 году метеорологическая сеть Швеции насчитывала более 700 станций наблюдения. Принимая в расчет направление ветра и расстояние от Чернобыля до шведской границы, можно было допустить, что через несколько дней после аварии дождевые осадки в Швеции станут радиоактивными. Надежные метеорологические данные позволили шведским властям принять срочные меры, не дожидаясь фактических данных о загрязнении радионуклидами почвы и воздушного бассейна. Тем не менее, последствия радиоактивного выброса для Швеции оказались весьма серьезными. Сразу после аварии на Чернобыльской АЭС облака с радиоактивным дождем, двигавшиеся в сторону Скандинавии, расстреливались на территории Белоруссии. Тем не менее, в результате катастрофы почти 2 килограмма радиоактивного цезия-137 было разнесено ветром и дождями на территории европейского континента. При этом на долю скандинавского региона, включая Финляндию, Норвегию и Швецию, пришлось около 13% общего радиоактивного загрязнения. Стокгольм и Чернобыль разделяют по прямой свыше 1000 километров. Тем не менее, Швеция оказалась гораздо более уязвимой перед чернобыльской бедой, нежели многие соседние с СССР страны. Дождь, прошедший 29 апреля над центральными и восточными районами страны, загрязнил почву изотопом цезия, а причиной резкого повышения радиоактивного фона наиболее удаленных от Чернобыля территорий Северной Швеции в Лапландии стали осадки, выпавшие последующие несколько дней. Пытаясь уменьшить последствия радиоактивного заражения, шведские власти обратились к населению северных областей с призывом не пускать оленей на выпас и кормить животных сеном, поскольку ягель прочно удерживает радиоактивность. Однако эти меры предосторожности оказались неосуществимы на практике, и вскоре под нож пришлось пустить значительную часть поголовья северных оленей. А в первый год Чернобыльской катастрофы уничтожено было до 78% всей заготовленной Швецией оленины.
До 1986 года у нас и в мыслях не было самим кормить оленей в течение зимних месяцев. Однако мы вынуждены были смириться со сложившейся ситуацией. Ведь надо же как-то жить дальше. В любом случае, придется делать это на протяжении жизни всего нашего поколения.
Говорит оленевод Саам Оса Байер. Чтобы поддержать оленеводов, шведское правительство сразу же после катастрофы выделило 117 миллионов крон на закуп фуража и ветеринарный контроль оленевого поголовья. Дотации со стороны государства поступают и сегодня. Тем не менее, дела от этого не стали идти лучше. Мясо шведских северных оленей пользуется плохой репутацией и сильно упало в цене. В число наиболее пострадавших от Чернобыльской катастрофы районов Швеции входит и район города Гавле, расположенного к северу от Стокгольма. И по сей день в здешней дичи и рыбе регистрируют повышенное содержание основного отложившегося на территории Европы радионуклида цезия-137.
Я не думаю, что можно употреблять в пищу рыбу, выловленную в местных водоемах. Конечно, здесь иногда можно увидеть людей с удочкой, но пойманную рыбу никто не ест. Точно так же многие избегают собирать грибы и ягоды в окрестных лесах. Ведь несмотря на то, что прошло уже 20 лет, повышенная радиоактивность в этих продуктах все-таки еще присутствует.
Говорит жительница Гавле Элизабет Роудин Янсон. До сих пор не выявлен однозначный ответ на вопрос, насколько серьезный ущерб здоровью здешних жителей нанесла чернобыльская радиация. Тем не менее, непрерывный мониторинг района продолжается вот уже ровно два десятилетия, а здешние грибы, ягоды и мясопродукты проходят регулярный радиометрический контроль. Поскольку период полураспада цезия-137 составляет около 3 десятка лет, его воздействие не ограничивается временем непосредственного влияния на здоровье человека. Еще многие годы он будет влиять на сельскохозяйственную продукцию, поступая в организм вместе с продуктами питания. Прошедший в этих краях 20 лет назад чернобыльский дождь нанес серьезный ущерб и здешним лесам. В качестве топлива для местной биоэнергетической станции используют древесину. Однако замеры показывают, что кора здешних деревьев накапливает в себе все тот же изотоп цезия. Повышенная радиоактивность продолжает сохраняться и после сжигания. Поэтому оставшиеся золу собирают в контейнеры и хранят в специальных хранилищах.
Замеры радиоактивности, которые проводились в этом году, выявили результат от 1 до 2000 бекюрель на килограмм. С точки зрения информации, которой мы располагаем, я думаю, что ситуация в будущем все же улучшится. Однако на сегодняшний день риск для здоровья людей все еще очень велик.
Говорит руководитель службы охраны окружающей среды биоэнергетической станции Гавле Ингер Линдек. В том, что последствия Чернобыльской катастрофы еще не полностью проявили себя, уверены не только шведские экологи, но и врачи. По мнению исследовательской группы из университета Линчопинг, авария на Чернобыльской АЭС стала причиной сотен случаев онкологических заболеваний среди жителей Швеции. Как показали проведенные учеными исследования, в период с 1988 по 1996 годы воздействию радиоактивных веществ, попавших в атмосферу во время Чернобыльской аварии, подверглось более 1 100 000 шведов. Мы проанализировали статистику по распространенности рака за период, охватывающий почти 10 лет после аварии. Исключив всевозможные факторы, влияющие на статистические показатели, мы обнаружили, что за этот период было зарегистрировано около 800 необъяснимых случаев онкологических заболеваний среди жителей Северной Швеции, говорит один из авторов исследования доктор Мартин Тондел. Подобный рост заболеваний, по мнению Тондела, обусловлен последствиями радиоактивных чернобыльских выбросов. В то же время шведский ученый признает, что заболеваемость лейкозами и раком щитовидной железы, наиболее частыми последствиями облучения, выросла незначительно. Выводы эти, тем не менее, ставятся под сомнение другими шведскими специалистами, считающими, что рост онкологических заболеваний нельзя объяснить одним лишь Чернобылем. В частности, эксперт шведской службы по защите от радиации Лайф Моберг полагает, что степень облучения жителей Швеции была настолько низкой, что приводимое число случаев рака, якобы обусловленное чернобыльским фактором, попросту далеко от реальности. Полагаю, что к этим цифрам следует относиться скептично. На основе приведенных расчетов весьма трудно предположить, что мы когда-либо будем в состоянии фиксировать такое увеличение. Хотя, разумеется, в Швеции наличествует определенное количество людей, которые в будущем заболеют раком вследствие чернобыльского загрязнения. Модрик считает, что пик онкологических заболеваний, обусловленных Чернобылем, будет наблюдаться в Швеции через 30-50 лет после аварии. Тем не менее, буквально накануне 20-й годовщины Чернобыля в шведской прессе появились и обнадеживающие сообщения. По информации все той же шведской службы по защите от радиации, следы чернобыльского радиоактивного загрязнения исчезают значительно быстрее, чем это предполагалось ранее.
Рассказывал наш корреспондент по Скандинавии Сергей Джанян.